Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, як завжди, о цій порі, тобто приблизно о 13-й годині, програма «Не пісні, розмови». І сьогодні у прямому ефірі будемо презентувати дуже гарну книжку з непередбачуваним закінченням, де й взагалі сюжетною лінією, наскільки я розумію. І поруч зі мною автор цієї дуже цікавої праці, багато в чому такої драматичної і, звісно, що романтичної, Тетяна Лебідєва. Вона ще є редактором на телеканалі СТБ та прихожанкою протестантської церкви Христа Спасителя. Тетяна, нічого не наплутала?
Все правильно. Здравствуйте, здравствуйте, слушатели Радіо Марія. Очень рада, що сьогодні здесь. Здравствуй, Сережа.
Ну що, ще одне не сказав. Ти вела довгий час свій відеоблог на ЗАЗАЗУ ТВ.
Да, я работала на ЗАЗАЗУ ТВ, тогда я писала видеоблоги под именем Татьяна Градских. Угу. Также у меня там была еще передача, которая называлась «Бонсуа Шоу». Тоже к нам приходили там известные люди, и мы разговаривали, ну, о разных сферах жизни, в том числе и о Боге.
Ну що ж, дорогі слухачі, зараз десь там 10-15 хвилин поспілкуємося з Тетяною для того, щоб зрозуміти, чому саме сьогодні і саме про це мова піде. Знаєте, ми вже півтори року в таких буремних подіях, а розпочиналося все з Майдану, коли в першу чергу молодь туди пішла і почала протестувати проти того такого ганебного нашого бувшого режиму. Ну, пішла-то в основному українська там молодь, а Тетяна-то з Росії приїхала, да? От у мене таке запитання, Таня, чому ти, будучи з Росією, да, пішла на Майдан? Це перший твій посил був? Зацікавлення просто чи щось глибинніше?
Значит, я действительно россиянка, я живу несколько лет уже в Киеве, и я написала эту книгу.
А звідки саме ты?
Я из города Курск. Угу. Ну, это недалеко от границы Украины, там от Киева, да, да, где-то 500 там, с лишним километров. Я написала эту книгу, когда вот она скорее даже не, знаете, не именно о подиях на Майдане, она об информационной войне, которая идет между Россией и Украиной. И именно эта информационная война настолько сильно меня зацепила, потому что я, ну, так восприняла события на Майдане. Сначала, конечно, там где-то с недоверием, с интересом, потом я все больше и больше узнавала, все больше и больше проникалась этим. Но однажды, когда я приехала домой в Россию к своей маме, к своим там друзьям, и мы начали об этом разговаривать, и я им вот так восторженно рассказываю о том, что здесь происходит. И вы знаете, я встречаю абсолютное непонимание. То есть,
стену.
Просто да, такая стена была, и даже не просто стена, я встретила агрессию. И когда они мне начинают рассказывать о том, что они знают о Майдане, что они знают о событиях на Украине, я, ну, я была просто в шоке. Я потом приезжала еще несколько раз, это было вот зимой 2014-го, потом весной 2014-го. И каждый раз я уезжала из России вот с чувством какого-то страха, знаете, у меня вот именно там, в России, появлялся страх, потому что мне казалось, что все, ну, очень страшно, что все эти действия скоро приведут к тому, что действительно разразится самая настоящая война, которая, в общем-то, ну, потом и переросла, как мы знаем, вот в эти действия на востоке
страны. Что найбільше, перепрошую, викликало недовіру з боку батьків і рідних, і знайомих, та, що ти розповідала там в Україні, т.т.т., а вони найбільше опанували цьому? Що найбільше недовіру?
Ну, у них совсем другая информационная среда. Угу. То есть то, что они регулярно слышат по телевизору, а я, бывая в России, знаю, что новости там идут каждые 10-15 минут, и везде включены телевизоры, везде включено радио, и каждые 10 минут люди слышат вот этот информационный прессинг, где говорят о том, что, значит, в России русскоязычных гнобят, в России русскоязычных там в Львове кого-то распяли, кого-то побили, на дверях вешают надписи «Здесь живет москаль», о том, что здесь просто, да, кругом националисты и, ну, в общем, страшные действия творятся. И когда я пыталась им что-то донести, когда я им пыталась сказать, что, ну, объяснить, почему сейчас идут эти действия на Востоке, почему всё-таки Украина хочет защитить свои территории, оставить. Они, ну, это было невозможно объяснить им. То есть я встречала не просто непонимание, я встречала именно агрессию. То есть люди там уже настолько навинчены, что, ну, они просто агрессивно реагировали на то, что я им рассказывала. Поэтому вот именно тогда у меня и появилось желание как-то объяснить людям, что чувствуют украинцы здесь, объяснить им с точки зрения чувств, наверное, то, что происходит здесь, чтобы, ну, как мы знаем, художественная литература, она больше влияет на чувства людей, когда человек, он обращается не к разуму, а к чувствам, он быстрее это понимает и лучше, да, через сердце путь. Вот я хотела найти этот путь через сердце к людям, и я написала вот такую книгу, где, может быть, она была немного, ну, не скажем, автобиографична, но там тоже нашла отложение моя история, у меня тоже муж украинец, я сама россиянка, а там, наоборот, так получилось, что главная героиня украинка, а муж россиянин. И я показываю ситуацию на Украине, ситуацию вот этой революции достоинства с точки зрения и украинцев, которые здесь живут, для которых это родина, и с точки зрения русского человека, который приехал сюда и тоже пытается объективно оценивать это вот таким объективным взглядом.
Давай трошки ще про тебе, от чому ти в Україну приїхала, да, насправді? Що це за історія?
Це історія, я приїхала сюди працювати. Я приїхала сюди працювати, якраз на ZZTV.
Тоді батьки не були проти, да?
Ні, тоді, да, мене відпустили. Ну, як би вони і зараз не проти того, що я тут живу. Тобто у нас хороші відносини, вони дуже добре відносяться до моєму мужу. Ну, от цю тему ми якось зараз
стараємося. А вони стараємося... не проти були, да? Ну, що, чоловік українець, да.
Ні, не проти.
Не проти, да?
Ні.
Ясно, слухай, але все ж таки повертаючись до запитання, от коли ти пішла на Майдан, що було твоєю відправною точкою, що ти от сіла за перо і почала от ні дня без строчки, що називається, з Майдану?
Смотрите, дело в тому, що я не була активисткой Майдана, то есть я не участвовала именно в активных...
Да.
Я была, да, больше вот наблюдатель, я ходила туда. Я ходила туда общаться с людьми, я ходила туда знакомиться, понимать, о чем говорят, о чем думают люди, которые там стоят. И очень много в моей книге как раз вот этих цитат, именно взятых из жизни, то есть вот фраз и разговоров тех людей, которые действительно там стояли, я просто за ними записывала.
Тут еще называется «пробрало» ці цитати.
Да.
Ну, давай з того, що пробрало, от, може, якусь там історію згадаєш, або якусь цитату, за яку можна було б зацепитися. Да? Що для тебе стало таким, що ти зрозуміла, що ну, це треба озвучити через перо?
А там много, вот книгу будете читати, там очень много маленьких каких-то таких вот історик. Например, когда пришел старый мужчина туда, ну, уже такой пожилой дедушка, mm-hmm. скажем, да, и он принес сапоги теплые солдатам и принес деньги, которые там, наверное, 2 или 3 его пенсии.
Mm-hmm.
Я сейчас говорю, у меня аж голос начинает дрожать, потому что меня действительно это очень трогает. И, ну, это действительно трогает, когда он приходит и хочет вот тем, что он может, он просто оторвал это от себя, отдать это, ну, солдатам, людям, которые там стоят.
Mm-hmm. Дійсно, класно. А я знаю, що також були такі люди, які були на Майдані, які просто ну, десь якісь там бігали, щось там робили, опанували, виступали в таких силових якихось сценаріях, не давали силовим структурам проходити в ці всі барикади, а були такі, які просто з дня до ночі рубали дрова для того, щоб зігріватися. Тобто таких історій маса. Були такі, які просто варили кожного ну, щодня, там, я не знаю, по 30, 40, 50, 100 літрів того ж самого супу. А що стосується цих, скажімо так, любовних історій, романтичних, да, які прикрашають будь-які, ну, скажімо так, ці всі події, що тобі найбільше таке близьке до серця, щоб могла озвучити?
Я знаю, что были на Майдане такие романтичные истории, но меня очень зацепила, знаете, такая просто деталь, тоже mm-hmm. имеющая отношение к романтике, наверное, это пианино, которое там стояло на Майдане, uh-huh. и те прекрасные песни, которые там звучали на этом пианино, и когда ветер в лицо, вот мороз перед пианино стоит, это армия щитов, и там молодая девушка или мужчина выходит и играет классическую музыку,
mm-hmm.
вот это тоже очень цепляло.
Да.
Я, знаете, в своей книге хотела показать дух, хотела показать, наверное, надежду народа, которую они возлагали на этот Майдан, то чувство, с каким чувством надежды они туда шли. Вот. И потом, наверное, то чувство боли от информационной войны, от ближайшего, да, вот соседа и родственника, и от этого непонимания, вот что я хотела показать.
Угу.
Ну и моя история, вот там в конце потом, через эту любовную историю, конец этой любовной истории я хотела показать, насколько нелепо, вообще через нелепость там смерти, да, главной героини, я хотела показать, насколько...
А там и смерть є.
Да.
Ну, ничего себе. Это все на реальных подіях?
Ну, смерть уже... Это уже, конечно, там есть художественный вымысел, вот, но я хотела показать через эту нелепость смерти, нелепость вообще вот этой информационной войны, этой братской агрессии. она абсолютно нелепа. Если бы нам действительно там года два, не знаю, назад сказали, что такое будет происходить, мы бы никто из нас не поверил.
Угу. Ясно. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, Тетяна Лебедєва сьогодні презентує на хвилях Радіо Марія програми «Не пісні, а розмови» свою книгу, яка називається «Бандерівка». Як росіяни кажуть, «Бендерівка», як би вони назвали. Чому така назва?
Название, ну, конечно, во-первых, для того, чтобы книга звучала ярко. А, во-вторых, ну,
когда... Ну, это вышло, точно.
Да-да, когда... Ну, это я не имела в виду, это не книга не за национализм, не за вот какие-то, да, такие идеи национализма там в Украине. Нет, это скорее... Ее нужно, нужно прочитать, чтобы понять, что я вкладывала в этот смысл. Девушка прекрасная, молодая, юная девушка, которая очень любит свою страну и которую в какой-то определенный момент просто получает вот эту кличку «Бандеровка», угу. Да, от людей, которые, ну, от россиян, которые просто даже не понимают, что они вкладывают в это слово. И просто за это слово они готовы ее растерзать. Угу. Вот что я хотела сказать.
Твої батьки прочитали цю книжку?
Скажу чесно, моя мама не читала, я просто їй, ну, как-то не давала і не говорила, тому що...
Ну, а вона навіть не знає про існування
цієї
книжки? Ні,
моя мама, да, просто пожилий чоловік, вона, ну, я переживаю просто за її серце, тому що вона дуже сильно за мене волнується і переживає. І, ну, вона чоловік старої закалки, і... думает она мне, как она всегда говорит, по телефону, Таня, никогда не говори мне, вот когда мы с ней разговариваем mm-hmm. по телефону, не надо вот рассказывать о своих мыслях, потому что мало ли вдруг нас прослушивает. Mm-hmm. Никогда не надо вот, ну, там что-то такое там, она всегда меня просила не высказываться публично там. И я знаю, что просто она будет очень сильно волноваться, что со мной может что-то произойти, поэтому я просто не хочу ее тревожить.
Слухай, ну ти на початку ефіру сказала, що якось переплітається твоя власна біографія з тими сюжетними лініями, які є.
Ні, вона переплітається тільки в тому моменті, що я, росіянка, вийшла замуж за українця, і теж якраз це произошло в декабрі 2013 року, тобто в розгар событий на Майдані, і також моя главна героїня,
це
українка.
Це якось воно сприяло цьому всіх цим подіям?
Ні, це було, в общем-то, заплановано, да? У мене.
Ясно. Дорогі слухачі, давайте також підключайтеся. У нас залишається там трошечки часу для ваших запитань. Два стаціонарних номери телефону. 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільних. 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Знаєш, Таню, телефонуйте, будь ласка, і пишіть, дорогі слухачі, свої запитання через ВКонтакт і Фейсбук, а ми будемо продовжувати спілкуватися і, ну, звісно, що реагувати на ваші запитання. Також можна, до речі, в Skype писати FM69-68. Ми обов'язково на завершенні скажемо, де цю книжку можна придбати, тому що, так розумію, це буде класичне запитання. Знаєш, на цьому місці, де ти зараз сидиш, Таня, сиділи добре для тебе знайомі Андрій Колодич і Сережа Погребняк, з яким ти
да.
проводиш там якісь цікаві вечори. Да. І я його запитував про Майдан, він казав, що от як тільки все розпочалося, каже, коли ми прийшли на Майдан там зі своїми друзями, перше бажання було от щось там набити лице там чи беркутівцю, потім, каже, розбити десь коктейль Молотова, а потім ми зрозуміли, що щось каже, не Боже це бажання, да, і вони почали думати, що як... з цього всього щось виплакати добре, да, каже. Uh-huh. Тому що там така атмосфера на початку була, що дійсно хотілося вже щось, ну, кричати. Як ти в собі розбиралася, да, що варто робити, да, тому що ти все ж таки з Росії, да, тобто це трошечки другий ген. Що, які в тебе були перші бажання, як вони переросли в ті, які вилилися вже безпосередньо на сторінки твоєї книги?
Во-первых, я просто очень следила за новостями, и, конечно, mm-hmm. когда произошел разгон студентов на Майдане в декабре, то, ну, это не могло просто не зацепить, просто по-человечески. Ты понимаешь, что произошло что-то страшное, то, чего не должно происходить. А когда молодых людей, ну, разгоняют, ты видишь кровь, ты видишь вот эти видеозаписи, которые появляются на Ютьюбе, очень страшные. Вообще в моей книге вот очень подробно там есть две позиции. Позиция главной героини Богданы и позиции вот россиянина и её мужа. И там показывается очень подробно, как развивается их вообще ощущение вот этой войны, Майдана, и как они меняются в течение книги. Позиция вот россиянина была, позиция главного героя, его зовут Саша. Он все время говорил там Богдане о том, что они пойдут на Майдан, но они пойдут помогать. Они пойдут, они возьмут там медикаменты, они купят еду, они там принесут дров. И вот его помощь, его видение этого заключалось в том, что они не будут участвовать в агрессивных действиях, они будут помогать людям, которые там будут помогать тем, кто замерз, тем, кто голоден, тем, у кого вот там раны и так далее. И позиция вот девушки, да, которая... какой-то момент, то есть у нее начиналось с того, что ей она работает на телевидении, и она едет туда чисто из любопытства, из интереса, ей говорят, да ты что, там же вот стоят, кто в основном вот бомжи, тем, кому делать нечего, там вот воняет и так далее. И она едет туда вот с таким настроением.
Там она россиянка, а вин
украинка. Да, а здесь она украинка у нас. Вот, она едет туда вот с таким настроением посмотреть, что там будет. Когда она приезжает туда, она видит там абсолютно другую картину, и она загорается этим. И она вот как раз проходит вот эти этапы, где она чувствует эту агрессию, где агрессия эта передается в какой-то момент ей, где она тоже вступает в эти агрессивные действия, но потом она раскаивается.
А чему?
Потому что, там есть такой момент, где она бросает коктейль Молотова, и она видит, как на ее глазах сгорает человек.
Ой. Це реальний, чи це вже трошки художній?
Ні, звісно, я где-то... Да. То есть, это не значит, что я своими глазами видела, да, как сгорает человек. Вот. И у нее происходят, то есть, вот такие вот изменения от где-то неприятия, может быть, интереса, потом к агрессии, а потом к, пониманию, что агрессия — это не выход.
А чому вона вмирає? Чи її вбивають, чи що? Чи
це така інтрига? Я не можу зараз вам розказати всю книгу, тому що, мабуть, її потрібно прочитати для того, щоб прочувствувати всі моменти.
Ну, добре.
Зараз буде такий спойлер немного.
Да. Просто цікаво, да? Знаєш,
я...
Всі знають, чим закінчується війна і мир, але як там воно, да, ти розумієш, да. Насправді, чому, що було на серці. Тобто її вбивають, да, я так розумію?
Ну, я скажу так, що там очень така ситуація, ее не убивают именно, как вот ее прям хотят, то есть ее хотят убить, но ее не убивают, а очень получается все как-то глупо и нелепо, но она умирает. И вот как раз этим я и хотела подчеркнуть то, что, абсолютно происходит что-то абсолютно безумное, абсолютно нелепое, то, чего не должно происходить.
А что цей хлопець?
Сережа, я вам подарю книгу.
Не,
Но он муж, он же переживает, да. Конечно. У меня там есть эпилог в конце книги, в котором я пишу, что...
Просто по сюжетной логике он мав бы быть потом каким-то лидером какого-то повстання. Я так просто думаю. Правильно? Десь так.
Нет.
Не? Більш прозаїчно вирішила цю сюжетну лінію вирішити.
Знаєте, я закінчила словами в епілогі тим, що я просто, я просто даже не представляю, як далі сложиться жизнь цих людей. Тобто там задействований ще й брат главного героя.
Тобто ти ставиш трьохкрапку. Так, десь в кінці книжки, да?
Я думаю, що я все-таки поставила точку, а далі вже...
Добре, яка реакція? Да, на твою книжку. От що кажуть люди, які прочитали? Да.
У мене дуже багато відгуків. Дуже багато відгуків, і вони дуже позитивні. Тобто я можу прочитати зараз кілька, що мені пишуть люди.
Да, у нас тут, до речі, з'явилися і в цьому, в скайпі до тебе запитання. Я їх там потім озвучу після того, як ти ці точки зору озвучиш.
Ви знаєте, я прочитаю зараз отзывы из России, то есть понятно, что очень много отзывов из Украины мне приходит, но вот отзывы из России это гораздо, мне кажется, как-то больше трогает.
Да.
Вот давай. Отзыв из Волгограда мне мальчик написал. Таня, привет, я в восторге, книга потрясающе написана, было приятно, что в ней упоминается мой родной город Волгоград. И вся ситуация, которую ты описала, так точно отражает состояние двух стран. Когда началась война, я 6 раз ездил в АТО, выступал, мы возили гуманитарную помощь, и ситуация сильно разнится с тем, что происходит в СМИ в России. Спасибо, что ты освещаешь эту ситуацию, это важно, особенно для русских, важно знать истину. Сейчас еще одно прочитаю. Угу. Тоже меня очень тронуло. Второе — это вот из Курска. Мой знакомый написал. «Огромное спасибо тебе за издание твоей книги. Она — реальный вклад в просвещение наших забитых пропагандой умов». Угу. То есть, да. Ну, цель моя действительно и была о том, чтобы сказать людям, чтобы они посмотрели на это с другой стороны, да, чтобы они отрешились, ну, немножко отошли от той пропаганды, которую им каждые 10 минут рассказывают по радио и телевидению в России, и посмотрели на это с точки, ну, с другой стороны. И действительно, вот, ну, эти отклики, я благодарна, что, ну, хоть немного, но до некоторых людей моя книга дошла и имела тот результат, который я хотела, чтобы она имела.
А ось тут Іван запитує з контакту, а Таня, він каже, розкажіть, будь ласка, яким чином вам вдалося видати книжку? Це і фінансово дорого, і взагалі з виданнями не все так у нас просто.
Да, я согласна, что все очень непросто у нас с издательством. Дело в том, что я рассылала свою книгу в издательство, но книга была написана на русском языке, потому что я пишу на русском. Мне сказали, что на русском языке как-то не в приоритете, скажем так, издательства. Нет конкурсов. Я хотела еще отправить свою книгу на конкурс на какой-то. Тоже конкурсы на русском языке не проводятся в Украине. Мне очень жаль. Потом я перевела свою книгу на украинский язык. Вот сейчас она у меня продается в двух экземплярах, кстати, и на украинском, и на русском. Я издала ее, честно скажу, за свои деньги, но с помощью, ну, была такая помощь издательства немного в продвижении. Но все-таки я вложила туда свои деньги в издательство книги.
Это великие гроши? Так, не озвучуючи сумму.
Ну, все зависит от тиража. Так как у меня тираж был небольшой, ну, как бы мне было по силам.
Угу.
Вот. Но сейчас я очень стараюсь найти издательство, которое выпустит это за свои деньги.
Ага, ясно. Ну і тут запитання, що називається в темп. Чи розраховуєте ви в майбутньому на фінансовий зиск з цього?
На даний момент фінансового ніякої фінансової прибулі у мене нет.
Тобто це просто я вложила,
від душі. Я вложила туди свої деньги. Книгу я продаю, то есть какая-то там часть я где-то дарю, да, но в основном я продаю книгу. Я ее роздаю на своем сайте абсолютно бесплатно. Ее можно скачать в электронном варианте, это абсолютно бесплатно, там для всех видов, для мобильного, и для iPad есть форматы. В будущем, ну, мне сложно сказать, если я найду издательство, то я думаю, что будет какой-то, да, финансовая какая-то отдача. Но цели такой у меня не стояло. То есть я, когда писала книгу, когда занималась ее издательством, я сразу, с самого начала понимала, что я не ставлю себе финансовых целей здесь, что эта книга для, ну вот, написанная от души для людей, для того, чтобы ее прочитали даже, наверное, скорее вот россияне там, да, и узнали, вот, что чувствуют украинцы.
Цікаво. Таня, давай от те, що у нас там залишається хвилин 15 до кінця ефіру, поговоримо про твоє служіння при церкві, да? Христа Спасителя, парафія протестантська. Що це за церква, як давно ти вже належиш до її лона?
Значить, коли я приїхала в Київ, я начала здесь, конечно, искать церковь. Это было примерно...
Ты крещена протестантка,
конечно,
да?
Конечно, да. Я начинала ходить в Курске, естественно, там сначала в какую-то маленькую церковь, куда ходила моя мама, потом я перешла там в Курске в центральную.
Вы не протестанты?
Протестантка, да-да-да. Потом моя мама... В общем, моя мама ходила в маленькую церковь, я ходила с ней. Потом я перешла в центральную церковь Курскую, церковь Благодать. Там я уже и принимала крещение. Вообще, я не с детства христианка, у меня такая история была семейная. У нас так получилось, что когда мне было 12 лет, то мой папа очень тяжело заболел. И тогда наша семья начала искать выход, и, ну, мы очень много всего испробовали. То есть мама делала все, чтобы вылечить папу, там, вплоть до того, что мы ходили по каким-то вот бабкам, которые там что-то лечили, мы ездили по православным церквям, где попы там что-то тоже лечили, вычитывали. До сих пор помню, как я была ребенком, и мы ездили к экстрасенсам, которые там, космическую энергию брали из космоса, какие-то кристаллы, формировали их в кристаллы, эти кристаллы там посылали на тех, кто их слушал, и тем самым вроде как лечили людей. И потом мы пришли вот в протестантскую церковь. Скажу честно, то есть папа все равно, ну, он болел, и все равно у меня папа умер. Вот, но мы остались в этой церкви, то есть мой папа крестился в этой церкви.
Уже в 50-х экстрасенсе.
Да, после всего мы остались в этой церкви, нам там очень понравилось, мой папа там принял крещение регулярно, то есть мы ходили в церковь, на собрание, папа умер верующим человеком, он постоянно читал Библию перед смертью. Мы с мамой тоже там остались, и вот я, где-то вот, наверное, с 13 или с 14 лет я начала посещать церковь. Потом я приняла уже крещение вот в более таком взрослом сознательном возрасте. Mm-hmm. Вот, а потом я уже приехала сюда. И, конечно, в Киеве начала искать церкви. Я ходила вот здесь по церквям. Я была и вот, во многих, и в Хилсонге, и в Алмазе, и в Винограднике я была. Вот. Но как-то потом я остановилась на этой церкви, это очень маленькая церковь, там очень мало членов, мне просто там уютно, наверное, может быть, я просто в подростковом возрасте, да, мне очень хотелось mm-hmm. большой церкви. Вот я пережила это, когда была в Курске, вот в этой центральной церкви «Благодать», которая является центральной церковью в городе, и вообще во всей Курской области, и там очень много молодежи, было очень много молодежек и так далее. А потом, наверное, мне вот в какой-то момент захотелось такой камерности и вот такого маленького круга. И потом, когда я уже познакомилась здесь со своим будущим мужем в Киеве, я его привела в эту церковь, ему очень понравилось, он принял крещение в этой церкви, и как-то вот мы так в ней остались, ему нравится эта церковь, и мне тоже.
Велика парафія в цій церкві взагалі? Парафіс людейський,
кілька там. Да нет, вообще немного. То есть, мне кажется, что членов человек 80, но вот регулярно на собрания ходят, может, человек 40, то есть они так меняются. Вот.
А що вона має, ця церква? Ну, тобто якісь таїнства чи просто це служіння? Тобто люди приходять, спілкуються, музика і розходяться. Як це відбувається?
Причастя, звісно.
Причастя є, так? Да?
Звісно, є.
Ага. А чим причащаються в цій церкві?
Причащаємося там по вибору, хто вино, хто виноградний сок і ліпешечки.
Ага, ясно. Слухай, розкажи трошечки про братів-протестантів, да? Тому що ми бачимо, як римо-католики, що у протестантів дуже добре згуртована молодь. Дуже багато чого відбувається, різних музичних фестивалів.
Да.
Як ми вже сказали на початку програми, що і ти багато чого ведеш разом там з тим же Сережею Погребняком.
Так, да, творчий клуб «Люмінас».
Я пам'ятаю, що, здається, був навіть фестиваль християнської протестантської пісні, да, яку ти вела.
Так, да, так це кожен рік йде «Пісня року» в українському християнстві. Да. Це не тільки протестантський фестиваль, то есть цей фестиваль об'єднує всіх християн, желающих
в нём участвовать. И сколько років уже воно проходит?
Вот, по-моему, 3 года уже было. То есть первый мы не вели, мы вели вот во второй год и в третий год мы с Серёжей.
А кто є организатором этого всего захода?
Я вот сейчас просто не вспомню вам название mm-hmm. этой организации. Вот, я просто там общаюсь с девушкой, через которую вот, там вот мы общаемся. Название организации я вспомню, я вам скажу. Mm-hmm. Потому что там какое-то есть название, ассоциация, как-то так звучит.
Як би ти оцінила ажіотаж навкруги цього пісні, християнської пісні, да, року? Наскільки багато там задіяно колективів, наскільки багато відгуків від глядачів, що можеш констатувати?
Я могу сказать, что я была удивлена, что действительно так много талантливых християн и очень высокий уровень. Того, как они вот, исполняют песни, очень высокий уровень музыкальной подготовки у них. И я бы сказала, что каждый год вот я вижу часть там старых лиц, которые там уже принимали участие, там подают заявки, да, но в основном очень много новых. То есть каждый год появляются новая молодежь, которая искренне верит, которая хочет петь об этом, которая хочет принимать участие в таких фестивалях. И вот Я просто даже удивляюсь где-то і радуюсь этому.
Угу. Ти знаєш, ми теж намагаємося Радіо Марія пускати в ефір багатьох представників християнських конфесій, да, які б мали гарні тексти, гарну музику. Да, і вже працюючи 5 років, бачимо таку картину, що ну важко долучати до ефіру, тому що рівень ну він не завжди буває відповідний. От кого б ти могла порадити, щоб дійсно це було цікаво послухати, щоб це було інформативно? Також ти той же самий Сережа Погребняк завжди каже, що немає такого духу, да, він бідкався завжди, каже, ну, багатьох слухає, немає того духу, от, щоб це було послухати. Що зараз можеш констатувати, кого зараз можеш порадити для того, щоб послухати, запросити на радіо, да, і забити в базу його музику?
Знаєте, от мені сложно сказати по этому поводу. То есть я их больше воспринимаю как музыкантов, наверное, да, по поводу общения. Ну, я исхожу вот из своих...
Ну, ясно, что мы не эксперты.
Анастасия Яценко есть прекрасная исполнительница, Яценко. Она... У нее настолько высокий уровень, то есть она принимала участие в мюзиклах в Москве. Это и «Русалочка», и «Мама Мия». Голос там просто волшебный. Угу. Очень интересная девушка, я думаю, что...
«Русалочка», «Мама Мия».
«Мама Мия», да-да-да. Угу. Она может вам рассказать о том, насколько тяжело христианину в Москве в шоу-бизнесе. Угу. Как, ну, она... Просто мы немножечко с ней общались, и она рассказывала о том, какие испытания ей приходилось там выдерживать как христианке, и ну, почему она сейчас пишет свою музыку.
И какие, цікаво.
Я думаю, что это она вам расскажет больше.
Ясно. Вот. До тебе запитання від Олександра, да, Стебловського. Слава Ісусу Христу, извините, но чуть-чуть не в тему, но не могу не воспользоваться случаем. Услышал, что вы работаете на СТБ, как можно повлиять на профиль канала, чтобы не показывали такие... расливающие сознание людей передачи, как «Битва экстрасенсов». «Дорогая, мы убиваем людей».
Это детей.
Да, детей, да, один за всех. И в том же духе остальные, которые якобы показывают, что нельзя делать, а в то же время несут негатив и являются ликбезом для тех, которые еще несовершенны в своих откровениях, ибо нормальные люди такое не смогут смотреть, а дети часто остаются... Сам на сам дома и смотрит все не попадя. Помогите, пожалуйста, заранее благодарен. Вот так вот.
К сожалению, на телевидении, наверное, единственным основным критерием
рейтинг,
является,
да,
рейтинг.
Угу.
И все исходит, если рейтинг высокий, то эти передачи будут делать снова и снова и повторять третий, четвертый и пятый сезоны этих передач. И как мы можем повлиять на это только, наверное, не смотреть эти передачи, снижать рейтинг, и тогда их не будут делать.
Да, а у тебе, як у християнки, є, ну, як у редактора одного з цих шоу, який там виходить, от хочеться запустити щось таке християнське, там на противагу тій битві екстрасенсів, я не знаю, там теологія від протестантів чи від християн, чи якусь таку духовні посіви, якісь є якісь такі проекти, да, щоб трошечки,
я,
ну,
б, да, наверное,
дуже хотіла
щось запустити такого христианского и чистого для женщин, какую-то женскую передачу. Но это, скорее всего, не на СТБ, потому что сами мы понимаем, что там очень тяжело пробиться, и для того, чтобы сделать передачу на СТБ, это, ну, передача должна быть действительно настолько интересной, иметь такой рейтинг, и вообще ее для того, чтобы ее вообще, в принципе, кто-то рассмотрел и принял, должен быть уже пилотная версия и так далее. А так вообще идеи, ну, мне бы очень хотелось, почему-то именно для женщин я бы, наверное, делала.
Mm-hmm.
От це моя внутрішня.
Тобто вважаєш, що не вистачає зараз інформації такої християнської для жінок саме, да?
Я думаю, що для жінок зараз слишком много інформації такого плану, вот как соблазнить мужчину, да, это, наверное, везде мы видим, как вот эти вот курсы, как там увести мужчину, стать там самой сексуальной для него и так далее. Но нет вот... Сейчас, мне кажется, очень мало таких каких-то курсов.
Как не уводить мужчину, да?
Как, ну, быть
чистой. И
как
не соблазнять мужчину.
Да, как быть чистой женщиной.
Це було б цікаво. А слухай, а от тобі зараз, можливо, з висоти, зі сторони, можливо, легше судити, ніж тим, хто залишається працювати на християнських засобах масової інформації. Ти працювала там, і ти вже працюєш на світських. Як ти вважаєш, чого бракує зараз засобам масової інформації саме християнського толку? Що скажеш на це? Тому що дуже багато ми про це говоримо, і дуже багато є і критики, і кажуть, що не вистачає того. Що можеш про це сказати? Чого бракує?
Ну, не хватает, мне кажется, ну, извините меня, пожалуйста, не хватает где-то профессионализма, наверное, и мастерства. Да. То есть то, какое сито и какие уровни проходит передача на вот основных центральных украинских каналах, светских, да, то есть там существует несколько уровней проверки, несколько вот этих сит, которые просеивают, и в конце остается действительно ограненная такая передача, именно то, что хочет увидеть глава телеканала там, да, и хочет увидеть зрители, что будет давать рейтинг. У нас, может быть, из-за недостатка времени, из-за недостатка вот людей в наших христианских каналах нет вот этого уровня сит, нет вот этого мастерства для того, чтобы в конце выдавать действительно ограненный такой продукт с четким пониманием, кто целевая аудитория, с четким пониманием, что мы хотим этим продуктом донести и так далее.
Это великая проблема, я считаю.
И еще, я думаю, что да. Я просто работала, я знаю, что часто это делается, знаете, вот где-то на скорую руку, где-то вот, просто не хватает времени, а может быть, просто не хватает где-то мастерства и опыта, вот очень такого методичного, может быть, ежегодного, вот нужно годами просто работать, чтобы четко видеть и понимать, даст этот продукт рейтинг, будут ли его смотреть или нет. И, может быть, где-то не хватает еще, не знаю, как это сказать, фана и такого вот, такого крючка, да, для зрителя. То есть для того, чтобы зритель захотел это смотреть, все-таки нужен такой крючок, нужно заинтересовать. Это очень хорошо понимают на светском телевидении, там просто в сценариях прописывают там какую-то строчку, какое-то вот объявление того, что будет дальше, так крючок, та-та-та-та-та-та, это крючок. И ты понимаешь, что это именно те крючки, которые будут оставлять зрителя смотреть дальше, которые будут заинтересовать какие-то определенные фразы, определенные вот какие-то ситуации специально создаются. То есть, сценаристы заранее уже пишут сценарий, понимая, на что они делают сейчас акцент, и что будет интересовать зрителей, держать его, вот он через 20 минут вдруг захочет уйти, а тут раз, уже крючок. Вдруг он там после рекламы, чтобы он не ушел, опять раз, что-то делается, какая-то специальная зацепка. Вот в христианских тоже нужно просто понимать, нужно видеть эту структуру заранее, сценария прописывая, и понимать, где нужно поставить эти самые крючки, где нужно поставить развлекательный крючок, чтобы там где-то много дали там какой-то информативной части, да, раз пошел вот этот развлекательный крючок, и зритель немножко остался, отдохнул. Где нужно, наоборот, сделать, видишь, что там просело где-то, где нужно там, где проседает, сделать крючок, может быть, на глубину. То есть это нужно очень хорошо чувствовать своего зрителя и понимать, вот, кто твоя ЦА для того, чтобы это делать.
Ой, Боже, як це важко все у вас на світських телеканалах. У нас, як ми напівжартуючи, напівсерйозно говоримо, що у нас тут головний сценарист Святий Дух, ми свято в це віримо і вважаємо, що він тут придумає у нас все. І за це дуже молимося. Ну, а тобі, Таня, надзвичайно велика подяка за те, що завітала до нас в студію, за те, що долучилася до нашого радіоефіру «Простору», за те, що ти написала цю книжку, да, особливо те,
можна,
що ти росіянка.
Можна я ще скажу сайт, на який цю книгу можна скачати? Banderivka.com.ua латинскими буквами через и banderivka.com.ua. Вы можете зайти на этот сайт, скачать абсолютно бесплатно книгу. Там есть в двух вариантах. Есть на украинском языке, есть на русском языке. Вот. Там, если нужно, там есть и для телефона форматы, и для iPad. Так что заходите, буду очень рада, и я надеюсь, что книга вам понравится.
Ну що ж, я думаю, що багато після цього ефіру будуть заходити на цей сайт. Ну, а тобі надзвичайна подяка. І не зупиняйся на цій книжці. Можливо, ще тебе Святий Дух багато на що надихне в цьому жанрі. З нами була Тетяна Лебедєва, автор книги «Бандерівка». Вів ефір Іваницький Сергій. Це була програма «Не пісні, а розмови». Почуємося. З Богом. Дякую.
Дякую.